на Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: растет количество жертв лесных пожаров в России. Жители сгоревших поселков Нижегородской области открыто выражают недовольство местным начальством. Разгон на Триумфальной. Милиция отпустила всех задержанных вчера участников традиционной 31 числа акции оппозиции. И правительство Крыма требует от российских байкеров убрать оставшиеся после недавнего слета неформалов горы мусора. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Тела еще двух погибших обнаружены сегодня в сгоревшем дотла поселке Верхняя Верея. Именно в Иксунском районе Нижегородской области больше всего жертв лесных пожаров – 14 человек. Глава района Алексей Соколов по совету Владимира Путина подал в отставку. Однако, как сообщается, принять ее местные депутаты пока не могут, все заняты на тушении пожаров. В Верхней Верее побывали журналисты местного издания iVixa.ru. Алена Симашова, автор репортажа из сгоревшего поселка.
Обстановка там ужасная, страшная. Я бы, наверное, врагу не пожелала никогда такого видеть. Об огне было известно давно, однако не было предпринято никаких радикальных мер для того, чтобы его остановить. Люди пытались тушить огнем своими силами, при помощи лопат, при помощи каких-то приспособлений. Однако это оказалось безуспешно, и деревня выгорела буквально за 20 минут. Есть жертвы. Это бабушки, которые отказались покидать свои дома, либо которым не сообщили своевременно о том, что это произошло, о том, что необходимо проводить эвакуацию людей. Эвакуации людей организованной никакой не было. Люди падали в колодцы, бросались, пытаясь спастись от огня. И деревню просто невозможно узнать. Деревня буквально стерта с лица земли, если не ошибаюсь, осталась целым, каким-то чудесным просто случаем. Три дома осталось. Сгорела церковь, сгорело все, что только можно.
Вы разговаривали с местными жителями, с людьми, которые сейчас там остались или находятся рядом,
да,
и пытаются бороться?
Да, мы разговаривали с местными жителями. Местные жители эвакуировались своими силами, кто как мог. Кто мог, выгонял скотину. Те, у кого не было родни, опять же, эти бабушки погибшие, за ними никто не приехал, и поэтому никто их, соответственно, не спас.
Сейчас вот мы кости нашли следователей. Приедет похоронная служба и будет изымать останки человека. Это бабушка. Она отказалась выехать из деревни и осталась здесь. Ее упрашивали неоднократно о выезде. Когда происходила эвакуация, в дома не заходили. Просто сказали про громкую связь, объявили, что эвакуация, и уехали.
Как к этому относятся люди, как к стихийному бедствию, или винят кого-то в произошедшем?
Люди ни в коей мере не относятся к этому как к какому-то неизбежному стихийному бедствию. Люди винят в этом власти, люди винят в этом руководство, которое буквально халатно отнеслось к сложившейся ситуации, и люди понимают, что их просто бросили на растерзание огню, потому что такой огонь невозможно тушить подручными средствами при помощи лопат. Это огненный смерч, который требует специально техники.
Трое суток лопатами отбивались от него, лопатами. От пожара. Да, лопатами.
Это
ни машин, ничего не было, ни пожар. Вторые сутки, не спим просто.
Вот известно, не бывает. Знакомый, да. Все.
Пожрать позвоним, привезут, слава богу.
У меня сестра с Нижнего приехала сегодня.
Да.
За матерью там вроде тоже.
Покормили нас.
Нас вот привез, покормили маленько. Кто что попить там, кое-чего. Опять туда-сюда бросили, сюда вот.
Сами по себе мы здесь.
Мы сами по себе, за нас никто не беспокоится.
Никто, мы тут никого не...
Нас привезли, бросили, все.
Кидай, ты
выйдем сюда, отсюда, иди, выйдем, мы не знаем.
Что именно, по их мнению, не сделали, не предприняли местные власти?
Не остановили огонь до тех пор, пока он не подошел к поселку. Не произвели эвакуацию, не произвели предупреждение. Основная, как бы, халатность заключается в том, что об этом пожаре, о том, что огонь идет, было известно давно. Однако остановить огонь никто не смог, и никто, и, в общем-то, не пытался. Сил никаких не было брошено. Помощи никакой в этом направлении не было.
Скажите, пожалуйста, есть ли угроза того, что подобное может повториться? Какие еще населенные пункты находятся в зоне пожаров?
Угроза того, что это повторится, есть самая непосредственная, потому что сейчас в городе Штиль, однако это может измениться в любую минуту. В новостях говорят исключительно о том, что сгорела деревня Верхняя Верея, однако это не вся информация. Сгорела половина деревни Барковка, сгорела часть деревни Тамбалес, там выгорело несколько улиц. Если Барковка — это 120 домов, то Тамбалес — это в пределах сотни домов сгорело. Люди тоже остались без крова. Единственное спасение — это была не техника, а то, что ветер остановился, и смогли затушить огонь буквально лопатами, потому что огонь передвигался по полю в направлении поселка Шиморское.
У вас на днях побывал побывал премьер-министр России Владимир Путин. Это как-то разрядило обстановку?
Вы знаете, это может быть визуально как-то разрядило обстановку. Бабушки по телевизору поглядели, услышали, премьер приехал. Однако ситуацию нашу это не изменило, честно говоря.
Люди смотрели по телевидению, как освещали его приезд, то, что показывали, все ли показали центральные телеканалы, много ли осталось за кадром?
Центральные телеканалы показали то, что выгодно центральным телеканалам. За кадром осталось много, в частности того, что, допустим, основной лагерь, где расположены беженцы, это лагерь «Лазурный», детский оздоровительный центр, в который были направлены пострадавшие. Так вот, это зафиксированный факт, что Владимир Владимирович Путин пробыл ровно 3 минуты в этом лагере. За кадром осталось много. За кадром остался гнев по отношению к районным властям, за кадром остался гнев по отношению к властям региональным. Все это осталось безусловно за кадром.
Сейчас по призыву Владимира Путина некоторые руководители местных администраций уходят в отставку. Это адекватная мера по сравнению с тем, что произошло?
На мой взгляд, это не то, что адекватно, это просто единственная возможная из существующих мер мера. Но на самом деле, как считают местные жители, уйти всегда проще. Но беда уже произошла. Да, отставка – это единственный способ как-то наказать этих людей, к сожалению. Однако справедливости в этом нет.
Можем сказать спасибо руководству нашему. Отличные наши ребята.
От рядовых граждан.
Ага, от рядовых граждан. Я офицер, могу сказать. Отлично, они сработали. Их бы в Чечню, придурков поганых.
Лично моя сестра посылала СОС по интернету. Никаких ответов, никаких движений просто не было. Все уже звонили, все били в колокола. Никто не шевелился, пока не начали гореть деревни. А? Все уже сгорело, вот тогда начали кто-то шевелиться. Куда, кому звонить, кому еще, что нам делать? Гореть? Почему? Дождались того, пока начнется пожары. Ведь посылали СОС до пожаров, когда горело только с деревнем рядом.
Это по телевизору было показано. Мы справимся, типа того, своими силами. Вот мы и справляемся лопатами.
После того, как второй человек государства приехал в регион, по вашим ощущениям, власти зашевелились, теперь делается все необходимое, чтобы не допустить повторения трагедии?
К сожалению, у меня нет четкого ощущения того, что власти зашевелились. Потому что техники, как таковой, в тех местах, где она нужна, мы сегодня не видели. Мы были в поселке Шимрское, который находится недалеко от соседних сгоревших деревень. Там было возгорание, и местные жители своими средствами при помощи лопат и ведерк воды локализовали пожар. И сейчас они там дежурят, ждут, когда, возможно, подует ветер, и пожар опять возгорится. То есть, чтобы наехала куча техники, чтобы сразу появилась куча спасателей, чтобы все везде стало оцеплено, чтобы все везде стало спасено, такого у нас здесь не произошло. Наоборот, задымились ужасно со вчерашнего дня. Город находится в ужасном смоке, люди задыхаются. Это вообще ужас, что творится.
Алена Симашова, журналист из Нижегородской области. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, задержанных милицией, обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. На Украине с сегодняшнего дня в 1,5 раза повышаются цены на газ для населения.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Оппозиционеров, задержанных в субботу в Москве в ходе несанкционированной акции в защиту свободы собрания, отпустили из отделения милиции. Многим предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. О том, что происходило на Триумфальной площади, корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Люди в камуфляже начали зачищать Триумфальную площадь, как только из метро вышли координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и несколько его соратников. Удальцова скрутили не сразу. Он приковал себя наручниками к решетке у здания концертного зала имени Чайковского и сопротивлялся какое-то время. Но силы были неравны. Через пару минут он оказался в автозаке. Люди, наблюдавшие за силовыми действиями милиции, скандировали.
Свободу!
В это время на площади появился лидер прокремлевского движения «Россия молодая», депутат Госдумы Максим Мищенко. Он широко улыбался и охотно общался с журналистами.
Я смотрю на все это шоу и испытываю удивление.
Вы имеете в виду автомобилистов?
Вот и то, что здесь творится. Люди прийти, да, пришли для того, чтобы целенаправленно спровоцировать милицию и все остальное.
Вы даете интервью, и вам никто слова не говорит. А их забирают. Вам не кажется,
что... Они тоже могут давать интервью. Вот
пытались давать, забрали, ребят.
Нет, я видел, как все происходило.
Ни о какой беседе с молодыми людьми, которые держали над головой листки с символикой 31, не могло быть и речи. ОМОН действовал жестко. Ребятам заламывали руки, валили на землю и тащили в машины. Было заметно, как люди в штатском руководили этой операцией. Пожилых не трогали, и у них была возможность что-то говорить.
Согласно 31 статье Конституции, они не обязаны быть согласованы. Мы имеем право на свободное собрание. Сколько раз можно это повторять?
Конституцию надо вступиться, иначе конец России.
А в это время у памятника Маяковскому на площадке, огражденной бетонными блоками, любители управляемого заноса выписывали круги на своих спортивных авто. Среди тех, кого милиция не трогала, оказался писатель Виктор Шендерович. Он ходил с блокнотом и пытался записывать фамилии и должности милиционеров, которые руководили операцией по зачистке Триумфальной площади от оппозиционеров. На вопрос «Радио Свобода», чем сегодняшняя акция отличается от предыдущей, Шендерович ответил следующее.
Они просто каждый раз проявляют немыслимую изобретательность по придумыванию новых поводов, да, вот там. Вот они сейчас вот доноры ушли, да, больше крови не нужно собирать, да, вот теперь можно на автомобилях ездить.
Во время автошоу несколько автомобилей плотно выстроились у ограды и начали синхронно давить на газ, не отпуская тормозов. Выхлопные газы накрыли десятки людей. Кто-то из толпы выкрикнул: «Это вместо черемухи». Дышать действительно стало сложно. Этот трюк был явно направлен на тех, кто за бетонными плитами сопротивлялся милиции. ОМОН продолжал хватать людей и тащить их в автозаки. Координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин также был доставлен в отделение милиции.
Ну, нас долго возили, как обычно. Сначала повезли в ОВД Красносельское минут 40, там, значит, один автобус был. Нас не приняли в Красносельском, повезли в Хамовники в ОВД. В зал завели и ожидали мы. В общем-то, они это все дело затянули до 12 ночи. И вдруг там между ОМОНом и милицией начинались ругань, оскорбления взаимные какие-то. Они никак не могли рапорты на нас написать. Переделывали по несколько раз. У меня там 8 раз просили вот этот вот паспорт показать. Пришел какой-то полковник. Все, товарищи, это первый раз такое было. Это к нам обратился, он сказал: извините нас, все свободные, кто остался, там человек 8, наверное, было.
Всего в субботу на Триумфальной площади были задержаны 82 человека, в том числе Борис Немцов, Евгения Черикова и другие оппозиционеры. На 77 из них составлены протоколы об административных правонарушениях. Эдуарда Лимонова и Людмилу Алексееву не тронули, им удалось покинуть площадь. Как заявил сразу после выхода из ОВД Борис Немцов, ему грозит 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
После ряда конфликтов и драк с участием представителей разных национальностей чиновники предложили создать и ввести кодекс поведения северокавказской молодежи, выезжающей работать, учиться или отдыхать в другие регионы России. Ранее предложение о введении кодексов, регламентирующих поведение разных групп граждан, всерьез обсуждали в Москве и Петербурге. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
Вслед за обсуждением возможного принятия кодекса москвича, кодекса провинциалки, кодекса петербуржца, появилась новая идея создать кодекс северокавказской молодежи, приезжающей в другие регионы России учиться, работать или отдыхать. Она принадлежит заместителю полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимиру Швецову, который в интервью РИА Новости пожаловался на то, что кавказские юноши и девушки, находясь в гостях в других регионах, нарушают принятые на этих территориях нормы поведения. Часть наблюдателей предложение Швецова расценила как госзаказ на дискриминацию конкретной группы граждан. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает это скорее неуклюжей попыткой чиновника обратить внимание общества на проблему межэтнических отношений.
Я не думаю, что это госзаказ на дискриминацию. Я думаю, что это в нашем, к сожалению, очень ксенофобном и очень этнизированном обществе, где большинство проблем – осмысливаются в этнических терминах, это попытка чиновника доступными ему, в данном случае языковыми средствами, выразить тревогу по проблеме культурной дезинтеграции российских регионов, когда образовательный уровень, культурный, поведенческий, раньше более-менее однородный, ну, в условном Советском Союзе, теперь, ну, просто стремительно расходятся в силу разных причин, ну, для Чечни в том числе и потому, что там война. А то, как он это выразил, обусловлено его, на мой взгляд, то есть я приписываю ему, конечно, мне кажется, его очень странными представлениями. Он думает, что вот начальник на Кавказе, он всех может построить. Вот если президент сейчас скажет, что вот мы вводим кодекс, ну, президент Чечни, там, не знаю, Ингушетии, вот, вот все, вся кавказская молодежь, она построится и будет этот кодекс исполнять. Ну, это смешно.
Адвокат Мурат Мусаев убежден, никакой кодекс поведения не сможет остановить развитие ксенофобии и нетерпимости в обществе.
Вырабатывать кодекс поведения для отдельной этнической группы или для людей, которые происходят с определенной территории – бред. Кодекс поведения должен быть единый для всех. Это проблема воспитания, это проблема наднациональная, которую не решить кодексом, надо решать ее, не знаю, воспитанием детей в каждой конкретной семье, вне зависимости от того, к какой национальности эта семья относится. Я говорю об этом не потому, что я сам чеченец. Я далек от мысли о том, что среди чеченцев невоспитанных молодых людей больше, чем среди русских, среди башкиров, среди евреев или какой бы то ни было другой национальности.
В Петербурге идея принятия специального кодекса для приезжих, активно обсуждавшаяся в начале этого лета, провалилась. После длительных дискуссий со стороны городского правительства был дан сигнал в том духе, что Петербург достиг таких успехов на пути выполнения программы «Толерантность», что выдумывать специальный кодекс для приезжих на этом фоне как минимум неэтично. По мнению члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина, решать проблему интеграции представителей разных культур нужно, но не посредством введения кодексов или запретительных мер.
И вопрос о том, как должны себя вести люди, которые приезжают из одного культурного ареала в другой культурный ареал, надо решать совершенно не так. Европа дала негативный опыт адаптации людей, приезжающих из другой культуры. Надо изучать этот опыт и найти способ адаптировать этих людей к нашей культуре. Но для этого не надо никаких уставов писать, а искать способы с помощью ученых, конфликтологов, юристов, этнографов, этнологов, и искать способы взаимодействия людей с разными культурными опытами. Это очень сложная проблема. И надо заниматься этим.
Правозащитники обеспокоены тем обстоятельством, что ксенофобным настроением в России к настоящему времени подвержена более половины населения, при том, что ксенофобия становится чуть ли не единственным объединяющим россиян фактором, говорит Галина Кожевникова.
Ксенофобные настроения, которые год за годом, уже много лет, фиксируют социологи. Опасная черта, которая нас отделяет от какой-то нестабильности, она уже пройдена, потому что уровень ксенофобии в России выше 50%. Это означает, что люди воспринимают себя в первую очередь, или других на самом деле, как этнически других. Не как там конкурента по работе, там, что он лучше или хуже меня, хирург там, или учитель. А он чеченец или там, не знаю, он русский, неважно. Поэтому он занимает привилегированное положение. И ксенофобия сейчас фактически является, вот на примере убийства Юрия Волкова мы это видим, консолидирующим элементом общества. Посмотрите, убили Юрия Волкова, который оказался членом довольно солидарной среды, да, фанатской. Я не говорю ультраправым, он не был ультраправым. И она под лозунгами античеченскими в данном случае, да, смогла продемонстрировать свою солидарность. Евсюков расстрелял огромное количество народу. Где многотысячная демонстрация? Протест.
Идею введения кодекса северокавказской молодежи пока никто из высокопоставленных российских чиновников не поддержал, во всяком случае официально. В свою очередь президент Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал идею разработки кодекса поведения для молодежи северокавказского региона, заявив, что руководство Чеченской республики с большим недоумением воспринимает инициативы отдельных лиц, наделенных властью, предлагающих порой не очень продуманные варианты решения общегосударственных проблем. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Оппозиция грозит вывести людей на антиправительственные демонстрации, рассказывает Владимир Вахненко.
На этой неделе Международный валютный фонд объявил о выделении Украине кредита в 15 миллиардов долларов сроком на 2,5 года. Одно из главных обязательств официального Киева перед фондом – постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня. С 1 августа стоимость голубого топлива увеличивается для украинцев на 50%. Это приведет и к росту тарифов на горячую воду и отопление, а также к повышению цен на продовольственные товары. Слово директору политико-правовых программ Центра имени Александра Разумкова Юрию Якименко.
Во время своей президентской кампании действующий президент Виктор Янукович говорил о том, что ситуация не будет ухудшаться, что наоборот будет улучшение жизни граждан уже сегодня. Тем не менее, его правительство вынуждено идти на такие меры, поскольку не может обойтись без этих денег МВФ. То есть вот это, очевидно, и станет главным козырем оппозиционных сил. Если бы сейчас была парламентская сессия, то я думаю, что тогда бы оппозиционные политические силы довольно бурно на это реагировали. Но поскольку лето, то, соответственно, вся реакция переносится на осень.
По данным опроса общественного мнения Украинского института имени Горшенина, несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40% населения не смогут оплатить квитанции с новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Как известно, весной Россия предоставила Украине 30% скидку на свой газ в обмен на продление Киевом еще на 25 лет срока пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Достигнутое в Харькове соглашение, заверял тогда украинцев, президент Виктор Янукович, позволит не поднимать цены ни на газ, ни на коммунальные услуги.
После подписания этих соглашений была такая определенная эйфория у действующей власти в отношении того, что да, нам удастся не повышать цены на газ для населения. Но, видно, или расчеты были не так сделаны, или все же действительно деньги МВФ, они настолько нужны, и без этого просто нельзя обойтись.
Недовольство населения усиливается и тем, что Кабинет министров собирается выполнить и другие требования МВФ, в частности, повысить пенсионный возраст. Против болезненных реформ все активнее начинают выступать общественные организации и профсоюзы, продолжает Юрий Якименко.
Я не думаю, что, скажем, это вызовет сразу же какие-либо массовые там акции протеста с участием граждан. Но, тем не менее, политиками это будет использовано, естественно, оппозиционными политиками в своих целях. И выход с такого недовольства общества по поводу того, что социально-экономическая ситуация ухудшится для многих граждан, скорее всего, оно найдет свое выражение уже на выборах в местные советы, которые должны состояться в конце октября.
Повышение коммунальных тарифов очевидно понизит на местных выборах рейтинг правящей партии регионов. Как считают некоторые эксперты, регионалы могут потерять около четверти своих сторонников. На фоне предпринимаемых властями непопулярных мер украинская оппозиция обещает осенью организовать по всей стране масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. В Иксунском районе при разборе завалов на месте сгоревших домов найдены тела еще двух погибших. Всего в результате пожаров в центральных регионах России погибли более 30 человек. В Махачкале убит подполковник милиции, сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулутаев. Он был застрелен тремя неизвестными, которые ворвались ночью в его квартиру. В Магаданской области при столкновении двух микроавтобусов погибли 7 человек, есть раненые. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний задержанных милиции обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Власти также объявили, что с начала отопительного сезона возрастут тарифы на горячую воду и отопление. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, 6 мирных жителей погибли, еще 9 получили ранения при взрыве придорожной мины. Воинский контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Иранские власти вновь заявили, что трое граждан США, которые были арестованы в Иране в год назад, должны предстать перед судом по обвинению в нарушении государственной границы. В Мексике, в штате Дуранго, полиция освободила двух похищенных журналистов. В США состоялась церемония бракосочетания дочери Билла и Хиллари Клинтон. Челси Клинтон вышла замуж за банкира Марка Мезвински. Израильская авиация нанесла сегодня новые удары по целям в секторе Газа. Данных о пострадавших не поступало. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Время свободы» и далее в нашей программе «Исторический календарь».
1 августа 1849 года русские войска под командованием генерала-фельдмаршала Ивана Паскевича окончательно подавили восстание венгров против австрийских властей. Император Николай I по просьбе императора Франца Иосифа послал своего полководца спасать Австро-Венгрию. Венгерская армия Артура Георгии в 30 тысяч человек, зажатая между австрийцами и русскими войсками при Вилагоше, сдалась фельдмаршалу Паскевичу без боя. Венгерская буржуазная революция 1848-1849 годов, не поддержанная западными державами, была подавлена, абсолютная власть императора восстановлена. За успешное окончание кампании Николай I предоставил Паскевичу право пользоваться теми же воинскими почестями, какие воздаются только особе Его Величества.
Августа 1771 года при Московском университете основано Вольное Российское Собрание. Это общество поставило целью исправление и обогащение русского языка посредством полезных сочинений и переводов, в частности, составлением русского словаря. С 1774 по 1783 годы издано 6 частей журнала «Опыт и трудов Вольного Российского Собрания», в котором печатались исторические документы и материалы. Бессменным секретарем собрания был Антон Барсов, создатель российской грамматики и многолетний профессор красноречия Московского университета. В число членов общества также входил Денис фон Визин.
3 августа 1882 года США впервые ввели иммиграционные ограничения для малоимущих, преступных элементов, умственно неполноценных людей и цветных, прежде всего, китайцев. Власти постарались затормозить приток китайских рабочих, хотя длительное время жители Китая из-за их нетребовательности и согласия работать за мизерную плату принимали в Америке очень охотно. Тем не менее, азиатский элемент оказал существенное влияние на развитие американской экономики и цивилизации.
Августа 1901 года родился американский джазовый трубач и певец Луи Армстронг. Drop me off in Harlem, yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem. And old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there. They're beating out those Rips and Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Way up there in Harlem, that is.
Августа 1947 года в Ницце в возрасте 90 лет скончался Владимир Голенищев, один из основателей Каирской египтологической школы. Работая в Эрмитаже, Голенищев начал классификацию египетской коллекции. Прежде никто точно не знал, что именно из египетских древностей хранилось в музее. Голенищев совершил более 60 поездок в Египет и собрал громадную коллекцию. Он владел 13 языками.
6 августа 1787 года родился Максим Воробьев, художник-пейзажист.
Сын солдата, дослужившегося до офицерского звания, Воробьев окончил Петербургскую академию художеств. Жизнь художника сложилась благополучно. Он получил звание профессора и воспитал десятки учеников, среди которых Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Лев Лагорио. Широкую известность Воробьеву принесли пейзажи Босфор, внутренний вид армянской церкви в Иерусалиме, привезенный из многочисленных путешествий. Художник сопровождал русские войска в Париже, на Дунайском театре военных действий, путешествовал по Ближнему Востоку. Васильев оставил превосходные виды Москвы, главным образом Кремля. Самая ценная часть васильевского наследия – петербургские пейзажи. Закат солнца в окрестностях Петербурга, лунная ночь в Петербурге. Влияние романтической живописи Максима Воробьева испытали многие русские художники.
Августа 1793 года революционное национальное собрание Франции провозгласило врагом рода человеческого британского премьер-министра Вильяма Питта-младшего. Одаренный политик и финансист, Питт считался непримиримым врагом французской революции. В июне 1793 года он приказал английскому флоту блокировать побережье Франции и выдал миллионные субсидии России, Австрии и Пруссии, чтобы поднять эти страны против французской революции. Эпитет Клеймо «враг рода человеческого» впервые употребил Плиний-старший по отношению к императору Нерону. Затем так называли Наполеона Бонапарта в странах антинаполеоновской коалиции.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Скандал в империи Лореаль и влияние осьминога на политику. Эти сюжеты выбрала для рубрики «Гламорама» Софья Корниенко.
Во Франции продолжает полыхать политический скандал, разгоревшийся из семейной драмы в богатейшем доме страны, доме наследницы империи Лореаль Лилиан Бетанкур. На костре вот уже третий месяц жарятся Николя Саркози, его ближайший соратник Эрик Вёрт, а с ним и все французские консерваторы. Отсюда мораль. Не следует обижать прислугу. Ведь все началось с того, что дворецкий госпожи Бетанкур оскорбился ее отношением к нескольким его коллегам, которых Бетанкур уволила. Зная о натянутых отношениях Бетанкур с единственной дочерью, которая судилась за право распоряжаться состоянием 87-летней миллиардерши, пока та тратила миллионы на некого фотографа-протеже, дворецкий в прошлом году тайно записал и передал в распоряжение Бетанкур-младшей компромат. Телефонные разговоры матери с ее финансовым консультантом Патрисом де Местром, чьей задачей является повыгоднее пристроить 278 миллионов евро ежегодной прибыли от почти 30% доли Бетанкур в Лореаль. Аудиозаписи разговоров Бетанкур с де Местром на 28 компакт-дисках оказались своего рода ликбезом по уклонению от уплаты налогов и нелегальному выводу активов за рубеж. Однако, что гораздо важнее, в разговорах не раз упомянут действующий министр труда, а в то время министр по бюджету Эрик Вёрт. «Он очень приятный, он занимается вашими налогами, он министр по бюджету, он очень приятный, он друг», говорит финансовый консультант сказочно богатой наследницы косметической корпорации.
В довершение бед эксклюзивное интервью французскому изданию «Медиапарт» дала бывший бухгалтер и доверенное лицо Лилиан Бетанкур Клэр Тибу, и она сообщила, что в 2007 году финансист де Местер снял со счетов миллиардерши и передал Эрику Вёрту 150 тысяч евро. Причем треть суммы бухгалтер сняла со счета Бетанкур лично. Вёрт был на тот момент не только министром и другом, но и казначеем партии «Союз за народное движение» Николя Саркози. Мало того, на Бетанкур работала его жена. На днях Саркози, который в эфире телеканала «Франс Дю» опроверг все прозорные обвинения и назвал Вёрта честнейшим человеком, посоветовал этому приятному во всех отношениях господину оставить должность казначея партии, и тот совету президента последовал. Бухгалтер Клэр Тибу вспоминает, что политики всегда толпились вокруг Бетанкур, и Саркози, якобы, еще будучи мэром парижского пригорода Нюльи, получал от Бетанкур конверты с наличными. Впрочем, семья Бетанкур давно заигрывала с политикой. Покойный Андре Бетанкур в 30-е годы был членом профашистской группы «Ля Кагуль» вместе с отцом своей будущей супруги, основателем «Лореаль» Эженом Шуэлером. Позднее Андре Бетанкур сменил политическую ориентацию и близко дружил с социалистом Франсуа Миттераном. Тем временем против дочери Бетанкур Франсуазы поступил встречный иск. Мать обвиняет ее в нарушении неприкосновенности тайной жизни. В доме Франсуазы Бетанкур-Мейер прошел обыск.
Вот ты вышел, человечек, вот ты вышел, вот ты вышел, человечек. А теперь добавим ножик, получился осьминожек, получился, получился осьминожек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Рейтинг Саркози тает на глазах. Первая леди Карла Бруни уже даже работу себе подыскала, снимается у Вуди Аллена. А скоро президентская чета отправится в летний отпуск к морю, не иначе советоваться с осьминогами. Ведь, если верить критикам с Востока, западное общество окончательно морально разложилось, и воплощением этого разложения стал, нет, не коррупционный скандал, а осьминог Пауль из Оберхаузена. По словам президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, осьминог Пауль символизирует собой закат и упадок, царящие в стане врагов Ирана. Ахмадинежаду, как ни странно, вторит израильский раввин Давид Стаф, которому ажиотаж вокруг Пауля во время чемпионата мира по футболу напомнил о моральном банкротстве Запада.
Видимо, прав был Корней Иванович Чуковский, который говорил, что человеку нужна сказка. За отсутствием религиозной пропаганды люди потянулись к осьминогу. Каждую неделю аквариум получает несколько тысяч предложений для Пауля со всего света. Как пишет «Комсомольская правда», пока фанаты осьминога готовы платить от 30 тысяч евро до почти миллиона евро, чтобы узнать, скоро ли закончится кризис и стоит ли вступать в брак, их корреспонденту удалось получить ответ на сакраментальный вопрос. Он прислонил к стеклу аквариума две бумажки, на полном серьезе пишет газета, на которых написаны фамилии Медведев и Путин. Очевидно, по мнению комсомолки, эти господа уже вышли в финал президентской гонки. О результатах комсомолка сообщить побоялась, пообещав раскрыть тайну осьминожьего пророчества в 2012 году. Как известно, осьминог прославился на весь мир тем, что смог угадать исход всех 8 финальных матчей чемпионата мира, о которых его спрашивали. Правда, по мнению некоторых комментаторов, несчастное животное просто привлекает ярко-желтый цвет, который встречается в некоторых флагах.
Гламорама. Автор рубрики Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. Всего в результате пожаров в центральных регионах России погибли более 30 человек. В Махачкале минувшей ночью убит неизвестный подполковник милиции Юнус Хулатаев. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний задержанных милицией обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Воинский контингент Нидерландов завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. Израильское руководство предупредило палестинскую радикальную группировку «Хамас» о недопустимости новых нападений. В афганской провинции Кандагар 6 мирных жителей погибли при взрыве придорожной мины. Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Сегодня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. В Мексике, в штате Дуранго, полиция освободила двух похищенных журналистов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. По поступающим из Крыма сведениям, участники 14-го международного байк-шоу, которое проходило 23-25 июля в Севастополе, оставили после себя горы мусора, создав дополнительную нагрузку на и так тощие коммунальные бюджеты городов Севастополя и Балаклавы. Из Крыма наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Проблемы по уборке территорий после проведения байк-шоу возникли еще в прошлом году, после первого байк-шоу в окрестностях Севастополя. Тогда я стал свидетелем экстренных совещаний в Севастопольской городской администрации по изысканию дополнительных средств на очистку места проведения этого мероприятия от колоссальных завалов мусора, оставшихся от растворившихся на просторах Крыма байкеров и их подружек. Тогдашний мэр Севастополя Сергей Куницын и его заместитель Владимир Казарин сумели изыскать внебюджетные средства и с большим трудом решили этот вопрос. Те, кто знает, что Крым при почти полном отсутствии мусороперерабатывающих заводов задыхается от нерешенности проблемы переработки отходов, понимают, каких усилий им это стоило. И вот, как уже сообщалось, Севастополь для участия в 14-м международном байк-шоу неделю назад съехалось более 5000 мотоциклистов. Центральным событием шоу, безусловно, стал приезд Владимира Путина. Путин был в черной рубашке, черных джинсах, в черных перчатках, бейсболке и темных очках, за что впоследствии за ним на байкерских форумах твердо закрепился ник Абадонна. Премьер поговорил с хирургом и другими байкерами и раздал автографы. Он поставил свою подпись на нескольких десятках фирменных байкеровских открыток, на сиденье одного из мотоциклов, а байкеру из Праги подписал денежную купюру. Через день праздник свободных людей, как их назвал Владимир Владимирович, завершился. Но зато началась головная боль у городских властей Севастополя и Балаклавы. Дело в том, что нынешним организаторам байк-шоу, новыми властями Севастополя, сразу же были выдвинуты условия, которые в первую очередь предполагали уборку территории мусора после фестиваля. И организаторы с этими условиями согласились. Однако, по сообщению первого заместителя начальника экологической инспекции в Севастополе и главного государственного инспектора по охране окружающей среды города Алексея Безверхова, в начале недели экологическая экспедиция выехала на гору Госфорта, чтобы проверить санитарное состояние территории после проведения международного байк-шоу. По его словам, байкеры и гости фестиваля оставили после себя удручающую картину. «Мы нашли туалеты. Просто ямы в поле, куда слиты все нечистоты от кухни и всевозможные продукты жизнедеятельности», заявил Алексей Безверхий. «По всей территории бывшего рудоуправления тысячи пластиковых и стеклянных бутылок, колеса, гнилые дыни, тряпье, использованные презервативы. Кроме того, повсюду загрязнение земли различными нефтепродуктами». Алексей Безверхий уточнил, что место проведения байк-шоу расположено на границе с природным заказником общегосударственного значения Байдарский, и не исключено и его загрязнение. «Мы сделали замеры. Все данные будут рассчитаны и предъявлен ущерб за загрязнение замусоренных земель», сообщил инспектор. Безверхий уверен, что правоохранители должны разыскать организаторов байк-шоу для наведения порядка в месте его проведения. В письме на имя главы Севастопольской горадминистрации Валерия Саратова он указал, что если не будет наведен порядок, отвечать будет район и землепользователь ОАО «Балаклавское рудоуправление имени Горького». В заключение приведу высказывание в обсуждении этой новости на сайте «Новости Крыма». Блогер под ником «Севастополец» с горечью восклицает: «Предлагаю впредь либо запретить проведение подобных фестивалей, либо взыскивать штрафные санкции с его организаторов. Насколько мне известно, организаторами данного фестиваля является московский байк-клуб. Очень удобно приехать, нагадить и свалить». Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
И далее в программе «Время свободы» наша постоянная рубрика «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – гражданин. События последних дней заставляют вспомнить о том его значении, что было в XIX веке, не принадлежащее никаким партиям и официальным структурам. Люди объединяются, чтобы спасти от вырубки Химкинский лес и сквер в Калининграде. В Москве под палящим солнцем пытаются воспрепятствовать сносу усадьбы Алексеевых. Сообщения о таком проявлении гражданской позиции стали все чаще поступать из самых разных мест. И все же, вроде бы понятная строчка из Некрасова «Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» сегодня нуждается в комментариях. В Большом лингвостроноведческом словаре «Россия», подготовленном Институтом русского языка имени Пушкина, читаем: «Слово «гражданин» имеет и высокий политический смысл. Так называют сознательного члена общества, заботящегося о его благе. В современном русском языке доминирует другое значение. То, что сейчас чаще всего имеет в виду под словом «гражданин», до февральской революции 1917 года обозначалось как «подданный». Слово доктору филологических и юридических наук Елене Голяшиной.
Гражданин – это человек, находящийся с государством в определенной правовой связи, которая именуется гражданство, то есть человек, обладающий всей совокупностью прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных Конституцией. Поэтому слово «гражданин» необходимо четко связывать с понятием гражданства, которое указывает на правовую связь человека и государства, определяя совокупность взаимных прав и обязанностей и ответственности друг перед другом государства и его граждан. Если говорить более подробно, то гражданство – это устойчивая принадлежность человека к определенному государству. И это говорит о том, что, с одной стороны, государство гарантирует своим гражданам определенные права и свободы, защищает их самих и их собственность от насилия и произвола. С другой стороны, граждане обязаны соблюдать законы государства и выполнять установленные им обязанности, своим трудом содействовать укреплению государства, оберегая его авторитет и в случае необходимости защищать. Именно совокупность прав и обязанностей составляет политико-правовой статус любого гражданина, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства.
Это так в официальных документах. А как вы думаете, почему очень устойчивым стало обращение гражданин, скажем, в тюремной жизни? Почему там обращаются гражданин-начальник?
Потому что в русском языке, к сожалению, вообще связанных с обращением форм у нас достаточно мало. Те формы, которые ранее были приняты, сударыня, господин, не очень прививаются на нашей почве. И достаточно общее такое наименование «гражданин-начальник» далеко не связано с юридической трактовкой этого слова. Такое обращение, которое существует в милицейской среде или в правоохранительной среде, дистанцирует человека, который является подозреваемым там, или обвиняемым, от тех, кто занимается уголовным преследованием, сейчас, на мой взгляд, далеко не принято.
Говорит Елена Голяшина. Мы же добавим, такое официальное слово «гражданин» старинное. Так же, как в паре «город-град», ему соответствует «горожанин». А это в русском средневековье не просто житель города, но обладающий правами свободный человек. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы режиссер-мультипликатор студии «Пилот» Сергей Меринов расскажет моей коллеге Веронике Баде о том, как прошла у него эта неделя.
Сергей, как прошла неделя у вас?
Как и у всех москвичей, под знаком жары несусветной. Как в тумане, честно говоря.
А на студии что у вас нового?
Есть приятная новость. Нам объявили, что с 1 августа мы расконсервируем законсервированные фильмы, поскольку вот вся эта история, поднятый мной шум, видимо, помогли, и Министерство культуры обещает, что деньги в скором времени придут. Проблема в том, что уже там в течение нескольких лет всю анимацию отечественную лихорадит. В начале 2000-х годов была начата государственная поддержка нашей анимации, она стала вставать на ноги. Но, к сожалению, в результате этой господдержки фильмы-то были сделаны, но государство не пролоббировало показы этих фильмов. А в связи с последними перетрубациями в Министерстве культуры пошли очень сильные финансовые задержки именно на анимационной студии. И, в общем, стала отечественная анимация как явление культуры потихоньку в связи с этим загибаться. И вот несколько недель назад нам вот на пилоте наши продюсеры тоже объявили, что фильмы консервируются. Мы сейчас делаем последние 6 фильмов в проекте «Гора самоцветов».
Что это за серии и над каким фильмом вы сейчас работаете из этой серии?
Как раз этот вопрос идет от того, что наши фильмы не показывают. Вернее, наш-то еще показывают. «Гору самоцветов» показывает Первый канал в 6 часов утра по воскресеньям. Но, к сожалению, сейчас в это время никто телевизор не смотрит, и поэтому возникают такие вопросы. А вообще, это уникальный проект, который студия делает с 2003 года. В нем уже снято вот около 50 сказок разных народов России. Еще перед каждой сказкой идет пластилиновая заставка, которая объясняет детям, что это за народ вкратце, и вот чья сейчас будет сказка на экране. Такая есть познавательная часть в этом проекте. Он был в свое время поддержан и Советом Федерации, и Госдумой, и, ну, в общем, на самом высоком уровне. И как бы вот его запуск был знаковый вообще этап в жизни нашей анимации. То есть все поверили, что вот национальная российская анимация встает на ноги и возрождается. Он, в принципе, этот проект очень популярен, но, к сожалению, в узких кругах, в продвинутых интернет-пользователей. Но очень хотелось бы, чтобы нас показывали по телевизору.
А над каким фильмом работали вы в последнее время?
Я сейчас делаю сказку для проекта «Гора самоцветов». Рабочее название «Кто такой?». Такая пластилиновая сказка. О чем не скажу, пока секрет.
А это сказка какого народа?
Кстати говоря, тут интересный момент. Выяснилось, что очень много похожих сюжетов у совершенно и кардинально разных народов. И у меня вот фильм состоит из 3 маленьких сказок разных народов. Из китайской, эстонской и русской. Но в них очень похожий сюжет. И вот мне кажется, это будет интересно детям посмотреть, как разные народы рассказывают сказку с похожим сюжетом.
Сергей Миринов, режиссер, мультипликатор студии «Пилот», в интервью моей коллеге Веронике Баде рассказал о том, как у него прошла эта неделя. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка-эмигранта Михаила Карповича. Гость московской студии – профессор Олег Будницкий, изучавший архив Карповича в Соединенных Штатах. Ведет передачу «Мифы и репутации» Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов 7 минут, повторы в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами и желаем всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.